11 часов, 2 минуты в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Петербурга». Это метавселенная «Эхо». Это YouTube, подкасты, приложения. Всем нашим слушателям и зрителям еще раз привет. И это программа «Особое мнение». Меня зовут Арсений Веснин. А в гостях не мое особое мнение. У нас есть, конечно же, гость, я ведущий. В гостях у нас журналист и переводчик Тамара Иванова-Исаева. Тамара Михайловна, я вас приветствую.
Да, здравствуйте, Арсений. Здравствуйте, зрители, слушатели.
И зрителям, и слушателям мы сразу же напомним, друзья, что палец вверх. Это очень важно, нужно поставить лайки, мы вас очень просим. Необходимо это не для нашего какого-то самомнения и хорошего настроения, хотя оно тоже его поднимает, но и все-таки для того, чтобы наш контент, наши видео и аудио продвигались в YouTube, на других площадках. Ну, я надеюсь, раз вы нас смотрите и слушаете, вы понимаете, зачем это сейчас нужно. Интересная у нас неделя, как, наверное, интересный последний год. Тамара Михайловна, вот буквально последние новости, которые я вижу с утра. В каком смысле ожидаемо, и с другой стороны, немного неожиданно. В ФСБ сообщили, что так считают, что Дарья Трепова устроила взрыв в Петербурге, когда был убит Владлен Татарский, да, вот этот вот так называемый военкор, после неоднократных призывов Леонида Волкова и Ивана Жданова к подрывной деятельности. Это соратники Алексея Навального и это сотрудники ФБК. Ожидали, что так будет, не ожидали, первый вопрос, но перед этим попрошу вас, если вы сможете, немножко камеру вниз опустить, потому что вас видно сейчас только наполовину, да, или сами подняться. Вот так, тогда, да? Будет замечательно. Да, вот так, по-моему, отлично. Ожидали или не ожидали?
Ну, вы знаете, собственно, почему ожидали, не ожидали? Эти имена были произнесены чуть ли не сразу, вместе с именем Алексея Навального, сразу после этого теракта. И, в общем-то, понимаете, у меня лично это вызывает только одну ассоциацию. Это фильм «Кавказская пленница», когда Шурику рассказывают про руины старинной церкви, он говорит: «Церковь тоже я». Вот это вот тот самый случай, когда можно валить абсолютно спокойно на призывы, непризывы, объяснения, необъяснения. То, что было 5 лет назад, то, что было там после возвращения Алексея Навального в Россию. Понимаете, любой человек, который занимал более или менее активную позицию, получается, что он, в общем, если не соучастник этого преступления, то, по крайней мере, он разделяет взгляды тех, кто это преступление заказал. Хорошо еще, что, обратите внимание, я внимательно очень прочла то, что написано, там не пишут о прямой организации Волковым и, соответственно, Ждановым.
Про призывы речь только.
А это как бы вот девушка попала под влияние этих призывов и вот сделала это все. Ну, во-первых, тут, конечно, наше понятное возражение, что ну, не призывы, а, скажем так, то, что происходило вокруг группы Навального, знают миллионы человек, понимаете, но почему-то эти миллионы не пошли с позолоченным бюстиком на встречу с господином Татарским. А потом я посмотрела немножечко биографию этой девушки, и вы знаете, меня что удивило? Ведь она ходила, извините за голос, я просто простужена очень, поэтому сразу, если вдруг дам петуха или закашляюсь, она ведь ходила, например, на вечера Z-поэзии, так называемые. Эта группа, по-моему, она называется то ли «Листва», да, по-моему, «Листва» где-то в
Москве. Книжный магазин «Листва».
Да, она вообще довольно... Потом она активно все-таки ходила на выступления Татарского, даже ездила куда-то там в Сибирь за ним. Понимаете, мне кажется, что здесь... вообще это темная история, и вот как раз то, что опять прозвучали такие дорогие нашему сердцу имена Жданова и, соответственно, Волкова, это один из показателей, что, в общем, там, правда, еще фигурирует имя украинского гражданина.
Юрий Денисов, Денисов. Да. Его называют членом украинской диверсионно-террористической группы.
Да,
именно он якобы передал вот этой треповой взрывное устройство, закамуфлированное под гипсовый бюст военкора.
Ну, предположим, да.
Если... Это то, что говорит ФСБ, я исключительно цитирую.
Да, пока у нас нет других доказательств, скажем так, не то,
Марк что... Михайлович, давайте вот попробуем разобраться, почему я сразу сказал «удивило, не удивило», потому что, во-первых, это не первый такой случай. У нас уже было убийство Дугиной, и тогда на оппозицию никого не вешали. На российскую оппозицию, да, не вешали это убийство, все-таки повесили на украинские спецслужбы. Здесь история в каком-то смысле очень похожая, но вот сейчас говорят о следе российской оппозиции. То есть как-то пытаются не говорить о том, что подготовили это вроде бы там украинцы, Зеленский и так далее. Как вы думаете, почему?
Ну, во-первых, все равно какое-то украинское имя прозвучало вот этого Денисова. Слава богу, что они убрали имя Романа Попкова, которое вначале они сразу, вот буквально там, чуть ли не в этот же день, они его произнесли.
Хотя Роман Попков, я напомню, это сейчас журналист, а раньше член национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова.
Да, поэтому, знаете, ну, он как-то очень живо тогда отреагировал, чуть ли не смеялся, поэтому я думаю, что, немножко покопавшись, они решили, что все-таки нет. Знаете, по поводу Денисова я ничего не скажу, потому что это ситуация, которую надо расследовать. Что касается Волкова и Жданова, безусловно, ФБК является таким козлом отпущения у нас во всем, да, и их легко обвинять постоянно. Хотя где у нас Волков, где у нас Жданов? Теперь, понимаете, это получается, что сколько же времени прошло, прежде чем на бедненькую Дашу, Настю, подействовали их призывы. То есть сколько это прошло? Год прошел, там два прошло. Когда были эти призывы, понимаете? Вдруг вот сейчас, и потом, причем здесь тогда украинская террористическая группа, каким образом они подверглись влиянию ФБК. Вот, то есть это все, вы знаете, это все большие знаки вопроса, которые, я думаю, ну, после, например, сегодняшнего заявления, сегодняшнее или вчерашнее, по поводу Катынского дела, которое вдруг снова пересмотрено, меня не удивляет абсолютно ничего, потому что, знаете, ложь может быть вот чудовищной.
Тамара Михайловна, мне кажется, что действительно удивление, наверное, не то чувство, которое можно уже испытать от заявления ФСБ или кого-то другого. Мне кажется, мы же пытаемся в этих каких-то их действиях и заявлениях, да, через отражение как-то понять какие-то последующие намерения. И тут вот появляется, не знаю, у меня сразу появилось как-то несколько мыслей. Первое, например, касается того, что раз, вот вы правильно отметили, как мне кажется, речь идет о неоднократных призывах, а не организации. Соответственно, у нас миллионы людей в России смотрели ролики Навального, Волкова и Жданова. Соответственно, это что? Намек на то, что практически любой зритель Ютуба, любой зритель вот этого Навального шоу, да, Навальный лайф, или как у них там, популярная политика, ну, где выступают политики из ФБК, это потенциальный подрывник, да, соответственно, если это, например, такая логика пытается выстроиться, то мы переходим к тому, что каток репрессий, который и так уже вроде бы на полном ходу, он будет, значит, ехать еще дальше и глубже. Да. Например, вот согласны вы с такой мыслью или нет?
Абсолютно, это примерно то же самое, что я сказала, что, в общем, тогда получается, что у нас есть миллионы людей, которые готовы с этим бюстиком наперевес пойти и совершить что-то такое противозаконное. И, кстати говоря, здесь, в общем-то, мне кажется, знаете, это делается еще и для того, чтобы в случае чего добавить тому же Навальному еще немножечко, а то что-то он там расслабился в тюрьме, небось уже думает о каком-то освобождении, тоже можно
13-е ШИЗО подряд, да, у него, по-моему,
да,
сейчас.
Ну да, 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 понимаете, и это все, конечно, выглядит очень странно, и потом все-таки, смотрите, деятельность ФБК довольно долго была вполне легальной. Мы помним, когда публиковались и данные, и фильмы, и все это было... Да, конечно, всегда были оговорки, но, тем не менее, огромное количество людей имело доступ ко всей этой информации. Понимаете, миллионы просмотров фильмов. И что теперь получится? Так можно вспомнить, например, покойного Жириновского. И если кто-то побежит мочить сапоги в Индийском океане, то получится, что это тоже по его призыву совершено, понимаете? Если вообще анализировать слова известных людей когда-то, причем чего там известных, это вполне себе государственный чиновник, господин Жириновский, который к такому призывал, что страшное дело. Или, например, вспомнить Антона Красовского, не так давние его призывы к убийству там украинских детей. Ну так что, давайте вот кто-то побежит убивать украинских детей, а потом скажут, да, это все Красовский. Вот они наслушались Красовского и побежали, понимаете? Это не аргумент вообще, ну как-то несерьезно, товарищи, получается, вот правда. Либо вы даете промежуточные какие-то промежуточную информацию о ходе расследования, очень осторожно, как делается во всех странах мира, понимаете? Но, по крайней мере, не несете вот эту чушь. И одновременно, опять же, я вспоминаю вот эту историю сейчас с Катынским делом. Кстати говоря, если говорить, извините, что я буквально два слова об этом скажу, если говорить о расследовании расстрелов в Катыни, то очень большую роль в свое время в этом расследовании сыграл Дмитрий Киселев, который нашел очень много документов. Он их, кстати говоря, обнародовал. Тоже об этом очень много писал и говорил. Ну так что, давайте теперь... А что он тогда, значит, он тогда нам брал, а на самом деле это все немцы, и все это опять базируется, насколько вы знаете, на свидетельских показаниях одного единственного немца, который как бы, он был пленный, и его... вообще-то даже не вызвали на нюрнбергский процесс, просто потому что как бы он сразу, когда с плена вернулся, он сразу сказал, что он показания эти давал под давлением, о том, что он закапывал трупы, о том, что он был свидетелем всего этого, и что якобы это немцы все сделали. И даже на нюрнбергский процесс это не было вынесено.
Ну так вот смотрите. Да, это один человек, Арно Дюре его, кажется, звали, да.
Совершенно верно. Я помню, что там какая-то французская такая фамилия. И смотрите, получается, вот почти одновременно у нас новый пересмотр Катынского дела, опять обвинение Волкова Жданова, то есть вот снова как бы... И, ну, честно говоря, после всего этого, ну как мы можем верить вообще вот так просто словам без всяких пока что доказательств? Ну, и при этом обратите внимание, я не говорю, что это все, я не имею в виду, конечно, Жданова и Волкова, я не говорю, что это все неправда, да, мы о них вообще не говорим. Вот вопрос с Денисовым, ну, давайте расследуйте, и потом нам все это объясните. А потом несчастная эта девушка, ходившая на вечера поэзии, понимаете, сейчас я себе представляю, под каким прессом находится она. Понимаете? И она может сейчас сказать все, что угодно. Понимаете, что там Святая Троица все это организовала. В данном случае даже...
Друзья, сейчас нужно напомнить. Спасибо вам, что вы нас слушаете. Спасибо, что вы нас смотрите. Если вы хотите нас поддержать, для нас это очень важно, то у нас под видео здесь написано, как это можно сделать. Любой перевод 20, 30, 40 рублей. Это важно для канала. Правда. И спасибо вам за то, что вы это делаете. Тоже правда. Тут и на телефон, и по карте, и в Patreon. В общем, как угодно можно это сделать. Подписывайтесь, ставьте лайки и поддерживайте канал. Тамара Михайловна, вот вы сказали важную вещь. Вот слова. Как мы можем верить? Все основано на словах. И вообще это то, что меня первый раз, я помню, поразило, когда был Майдан в Украине, в Киеве, когда началась эта революция. И было совершенно непонятно, сидя здесь, в Петербурге, смотря там YouTube, даже читая уже Twitter, интернет был очень развит, что тут, 14-13-14 года, все равно было до конца непонятно, что там происходит. И я вот, признаюсь честно, пока мы с коллегами не поехали туда, полного представления у меня не сложилось. Ну, хорошо, тогда, ладно, сегодня интернет еще более развит, количество источников информации просто огромное, и видео, и записи, и перехваты разговоров. Но все равно, как будто бы вопрос доказательств сейчас, да, то есть другое немножко отношение к этому все идет, как будто бы вопрос доказательств остро не стоит. То есть важно обвинить, дать какой-то лозунг, что-то заявить, и никто как будто бы эту информацию не проверяет. А даже если информация проверяется, оказывается, что все неправда, в каком-то смысле это так не работает. Как вы думаете, почему вообще до сих пор удается людьми так легко манипулировать чисто лозунгами, как-то не пытаясь... Да, не предоставляя никакой конкретики.
Ну, вы знаете, здесь, конечно, наши власти, которые организуют всю эту пропаганду, они нащупали ахиллесову пяту. Вы обратите внимание, долгие годы нам объясняли, что вокруг одни сплошные враги, что все хотят поражения России, потому что мы великие, мы самые лучшие. Поэтому, естественно, все нам завидуют, все хотят наших территорий, все хотят наших богатств. Поэтому люди... Ну, как вам сказать, потом был вот этот вот приемчик использован, он подлый, но эффективный. Это сравнение со Второй мировой войной, да, с Великой Отечественной войной. То мы боремся против фашизма, мы боремся против национального...
Но где доказательства? Их нет.
Да, это не важно.
Они не нужны.
Они не нужны, потому что мы с вами отлично знаем, что такое НЛП, значит, это нейролингвистическое программирование. То есть человек это слушает постоянно, постоянно, постоянно. И, вы знаете, я просто пронаблюдала совсем недавно, человек мне близкий, ну, кто там говорит, там, ну, как бы я просто не буду даже говорить, кто это, но человек, к которому я хожу раз в месяц просто для того, чтобы нормально выглядеть, которая всегда была абсолютно вменяемой женщиной и как бы там, с вменяемым мужем, и вдруг вот у нее она не смотрит даже телевизор, он у нее просто на рабочем месте, там тихонько кто-то такой бормочет. Вот. И вот после этого бормотания вдруг я услышала и по поводу того, что она патриотка, и по поводу того, что она уже чуть ли не за Сталина, понимаете, это поразительно. Это поразительно, это человек, который возьмет 25 лет. 25, а может быть даже 30. Понимаете? И вот, вот эти вещи происходят с людьми, ну, скажем так, да, может быть, конечно, это не человек нашего, так сказать, круга профессионального, но это человек, с которым мы постоянно общаемся, с которым у меня очень теплые отношения. И вдруг вот это. Правда, когда задаешь вопрос, ну, а вообще-то зачем мы там вот? Это вообще какая цель? Ответить она уже не может. Понимаете, вообще, когда задается конкретный вопрос, всем людям, которые находятся под вот этим влиянием нашего голубого экранчика, я, по-моему, даже уже называла как-то имя Марка Николаевича Кузьмина, чудесного преподавателя французской истории, который у меня был в университете, который горел в танке, в общем, у него было такое прошлое участие в Великой Отечественной войне, даже награды, но он был потрясающий, такой, знаете, умный и рефлексирующий человек, который всегда говорил, что там у нас эти болотные огни под названием телевидение, а это было во времена, когда, в общем, не было ни интернета, ничего, был только телевизор, понимаете? А плюс в какой-то момент, когда поняли, что противостояние идет между телевизором и интернетом, в общем, власти тоже оседлали этого коняшку интернет, и согласитесь, что сейчас огромное количество тех же прокремлевских каналов, каких-то там фейковых видео, оно просто нас затопило. То есть мы, понимаете,
правда.
Это люди, да. И получается так, что если раньше мы говорили, ну что ты смотришь телевизор, ты вот выйди в интернет, то сейчас там прекрасно они вот этот вот гандикап, который был между началом, скажем так, каких-то более или менее независимых каналов и последующим участием в этом государственных структур, он сократился. И сейчас чуть ли не столько же вот этих вот мерзких канальчиков, и плюс постоянно в интернете идут отрывки, либо полностью цитируются все эти программы безумные с телевидения, все эти пропагандисты, понимаете? Ну, наверное, а потом, ну, я не знаю сейчас, какой процент вот населения с высшим образованием сейчас у нас, Арсений, может быть, вы знаете, я не знаю. Но он достаточно... Но,
насколько я понимаю, довольно большой.
Довольно большой по сравнению со многими странами. У нас достаточно большой процент людей либо с высшим образованием, либо со средним специальным образованием, потому что очень часто это тоже профессионалы, да. И тем не менее, этих людей, если они заняты на работе, им некогда сидеть в компьютере и рыться, и искать какую-то правду, понимаете? Им нажимают на вот эти болевые точки, что все нас ненавидят, мы против всего мира, а мы самые такие духовные. И, конечно, и мы не хотим, чтобы наши дети меняли пол. И мы не хотим, чтобы был родитель номер один, номер два. Понимаете, это все... примитивные вещи, но которые, и они на самом-то деле из того же разряда, что и комары-убийцы, и голуби, разносящие вирус бесплодия, понимаете, но люди этого не понимают. Вот они действительно сейчас, у них четкая идет ассоциация в мозгу, что это борьба за правое дело. Вот это борьба за правое дело, и неважно, и тут уже так же, как во время войны, готовы на жертвы, готовы на ухудшение своего материального положения. То есть вот эта вот вся история, она продолжается.
Тамара вот. Михайловна, ну смотрите, я, во-первых, посмотрел, 25 миллионов человек по оценкам Высшей школы экономики сегодня в России, то есть довольно большой действительно процент людей с высшим образованием, более, я думаю, 30% среди взрослого населения неспособного. У меня к вам вот какой вопрос. Смотрите, да, дезинформации, не знаю, пропаганды много, причем с разных сторон. Вопрос в том, что для того, чтобы принять какое-то решение, важное, наверное, поддерживаешь ты войну или там, спецоперацию, на которую, между прочим, тебя могут отправить, или не поддерживаешь? Ну, важный же довольно вопрос. В нем нужно разобраться. Для этого нужно разобрать какие-то аргументы, какие-то факты. Это, в общем, не так сложно делается. Посмотреть, кто, зачем, почему и так далее. Если люди этим не занимаются, если они формируют свое мнение, исходя из того, что да, там жужжит телевизор в углу этого салона красоты, да, где работает ваша прекрасная знакомая, то вопрос на будущее. Как тогда дальше? В будущем в России, ну, сейчас берем все-таки Россию, да, как же построить нормальное государство, если люди не пытаются разбираться, и если фактология, примеры, доказательства не важны?
Вот, Арсений, огромное спасибо за этот вопрос, потому что я сама хотела как раз его поднять. Потому что впечатление, что сейчас, знаете, как всегда, существует стратегия и тактика. Да? Стратегия – это что-то на длительный период, тактика – это то, что делается сейчас. Вот у меня впечатление, что стратегов наверху остается все меньше и меньше. Потому что мы даже вот сейчас вот этот новый закон о мобилизации, когда в результате уже будут призываться не просто молодые люди, да, и там сразу окончившие школу, но будут призываться молодые специалисты. Мы же отлично понимаем, что такое 30-летний человек. Если он закончил к этому моменту институт, он уже работает, у него уже семья, у него уже дети, понимаете? Это совсем не мальчики, которым там 19-20 лет, да, там 18-19. Это вполне, это те самые люди, которые являются костяком профессионализма в стране. И вот я не понимаю, где стратегия. Хорошо, давайте. И да, более того, нам даже намекают, что это еще будет расширено. То есть будет до бесконечности, знаете, как в царские времена, призывать на всю жизнь, на службу. Получается, простите, а вот хорошо, вот закончится, все когда-нибудь кончается, да, все конечно. И закончится это не война, война, как назовем ее как угодно, СВО. Это когда-нибудь закончится. Кто будет работать у нас здесь? кто будет возвращать какие-то технологии, которые были утеряны в связи с уходом западных компаний. Более того, все специалисты, допустим, IT-специалисты тоже, которые, многие из которых уехали, каким образом вы собираетесь дальше строить эту страну? Это значит только одно, что люди абсолютно не думают о будущем, они абсолютно никак не, как бы не строят планов на то, что будет там через 5 лет. Понимаете, их сейчас, их интересует только здесь и сейчас. То есть сейчас добиться какого-то успеха, каких-то, возможно, еще мы понимаем, что это бабушка надвое сказала насчет успехов. Поэтому вот вы понимаете, это, вот это страшно. Вот это очень страшно, Арсений. И как бы я постоянно думаю, потому что когда только все это начиналось в феврале 2022 года, я как переводчик сразу подумала об одном, что сейчас, если и уже начали какие-то компании уходить, я понимала, что сейчас вот плоды трудов за 20 лет, когда мы строили отношения с западными учеными, компаниями, там, западной культурой, когда мы стали частью мира нормального, цивилизованного, все это рушится на глазах. И мы видим, что это продолжается. У нас же это все продолжается. Более того, вот как раз новость последняя о том, что не продлен контракт с Андреем Могучим, это же тоже звенья этой же самой цепи, потому что, да, мы...
Андрей Могучий – это художественный руководитель БДТ. Да, руководитель нас БДТ. Не только из Петербурга да. смотрят, да, на всякий да. случай объясню.
Да, один из самых главных, наверное, театров страны, не побоюсь этого слова, потому что, да, Петербург всегда был, может быть, более музыкальным городом, а Москва – более драматическим городом, да, то есть всегда был театр драматический в Москве, а театр музыкальный в Петербурге. Но Андрей Могучий – это тот человек, который вдруг вдохнул какую-то жизнь вот в нашу, знаете, в наше классическое представление о театре. Я, к большому сожалению, не все успела у него посмотреть. Посмотрела, наверное, 4-5 спектаклей. Но, тем не менее, все, начиная от видеоряда, кончая тем, как он строит сцену, как у него играют актеры, какая-то особая интонация, понимаете? Для меня это была новость, потому что я всегда в театре слышу фальшь. Вы знаете, когда прихожу в театр драматический, я прислушиваюсь, и мне вот я вижу, когда актер играет с холодным носом. А здесь вот вдруг такой практически старый БДТ, да, когда там мы смотрели еще «Лису и виноград» с Юрским, там, с Басилашвили. И как можно... Сначала, конечно, возмущение, которое мы все испытываем от этого решения, а потом, знаете, мы думаем о том, что Могучий, да, это вот сейчас последний, так сказать, звоночек, но ведь до этого чего не было. Мы вспомним Советский Союз, вспомним Любимого, мы вспомним уже наше время, вспомним гонение на Сокурова, мы вспомним гонение на Серебренникова, что там уже на Серебренникове. Такое впечатление, что на Серебренникове просто... репетировались вот эти самые технологии, которые сейчас используются куда шире. Понимаете, с этими вымышленными уголовными делами, со всеми. Вообще я очень счастлива, что Кирилл Серебренников смог все-таки как-то освободиться от всего этого. И надо сказать, что мировой театр, наверное, приобрел с его отъездом туда. Это мы потеряли. Понимаете, никто не думает о том, что мы теряем. И вот, наверное, уже... слушатели и зрители, которые меня слушают не в первый раз, они знают мою вот эту вот озабоченность постоянно тем, что мы теряем. У меня даже были статьи на эту тему. Какие компании мы потеряли, каких людей мы потеряли. Давайте даже прикинем, вот мы посмотрим на ведущих Первого канала, так называемого. Да? Ну вот мы видим, какая огромная армия троллей работает на дискредитацию, простите, Максима Галкина. Мы же понимаем, что это неспроста. Галкин, Пугачева, какой только грязи не льется. Причем многие коллеги, которые с ними целовались в засос, то, что называется, они теперь прекрасно обвиняют их во всех грехах. Это страшно, понимаете? То есть это и Могучий, конечно. Вот тут вот возникает еще одна очень интересная тема. Дело в том, что...
Варвара Павловна, давайте Перед интересной темой сделаем небольшой перерыв, как у нас всегда в половине часа. Я напомню, что это программа «Особое мнение». У нас в гостях журналист и переводчик Тамара Иванова-Исаева. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. И, друзья, не забывайте про лайки, не забывайте про поддержку нашего канала. Мы вернемся через минутку. Пошло у нас, да, Настя?
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Здравствуйте, друзья. И, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе с журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошайничаем, потому что производство контента, в том числе и YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс. Но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами, вашими хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое, ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Возвращаемся в эфир канала «Ищем выход», в эфир канала журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. Это программа «Особое мнение». У нас сегодня в гостях журналист и переводчик Тамара Иванова-Исаева. Тамара Михайловна, вот мы так от вопроса, да, какого-то факт-чекинга и попытки как-то проверять информацию, да, немножечко уже отошли дальше к вопросам Андрея Могучего, но все-таки я бы хотел к тому, с чего мы начали вернуться. Вот все-таки, как быть, как строить страну, как вообще общаться с гражданами, если людям как будто бы лозунги важнее, чем какая-то реальная информация?
Вы знаете, мне кажется, что все-таки мы недооцениваем великие силы средств массовой информации. И мне кажется, что если вдруг каким-то образом все перевернется в один прекрасный день, а мы пережили 91-й год, да, когда мы, называется, поутру они проснулись, Лебединое озеро. Понимаете, и понадобилось не так много времени. Более того, мы помним съезд народных депутатов, какой там, 89-й год, да, когда все слушали это и смотрели. Мне кажется, как только какое-то живое слово и правдивая информация начнет поступать достаточно широко, люди, конечно, о многом задумываются, потому что они сейчас задумываются, понимаете? Но просто одновременно они ищут какого-то утешения, они включают вот этот вот весь ужас, слушают его и думают, ну да, ну вот они же вот это все люди уважаемые, это же эксперты, потому что на каждой из этих программ виден там 5-6 экспертов. Да, периодически они лажают, периодически они какую-то несут полную ахинею и сами же себе противоречат. Но люди не рефлексируют, люди за ужином это смотрят, понимаете? Поэтому мне кажется, что если дать человеку доступ к нормальной информации, поставить все точки над «и», мы достаточно, не скажу, что прям быстро-быстро справимся с этой ситуацией. Меня вот убило, например, то, что детей, понимаете, убивает то, что детей постоянно воспитывают в этом духе, вот это вот несчастная роженица, которая долго искала в магазинах одеяльца цвета камуфляж, да, вот для своего младенца, приходила и спрашивала, и на нее смотрели немножечко странновато. И потом, когда она выписывалась, и у нее вот этот вот конвертик камуфляжный в руках, и там записка «Папа, я с тобой», ну, слушайте, ну это же уже доходит до какого-то маразма в прямом смысле. Вот. Так вот, мне кажется, что все равно с этим можно справиться. И молодежь, и если люди начнут возвращаться, мы не забываем о том, что у нас очень активная часть людей сейчас, вот то, что мы уже обсуждали, что русский мир, он состоялся, только он сейчас тонким слоем размазан по земному шарику. Да, вот у нас сейчас, куда ни посмотри, вдаль светлую, везде часть русского мира. На Бали, в Турции, там, не знаю, в Италии, во Франции, в Германии огромный русский мир сосредоточился, понимаете? Мне кажется, что если эти люди найдут себя и найдут пути домой потом, то все каким-то образом рано или поздно встанет на свои места. Потому что мы же видим, что происходит. Вот даже в истории с Могучим, очень я хотела к этому привлечь внимание, что, в принципе, все пишут, что Андрей Могучий не был замечен в каких-то антивоенных высказываниях. Не было такого, понимаете? Другой вопрос, что он публично ничего не поддержал. И вот сейчас уже проблема не в том, чтобы как бы не высказываться против, а в том, что ты должен обязательно высказываться за. Понимаете? Молчание уже не устраивает тех, кто наверху.
Как вы думаете, понимают ли это те там деятели культуры, искусства, какие, может быть, руководители каких-то компаний, которые вот хотели бы сохранить такой нейтралитет ни туда, ни сюда, а теперь, возможно, оказываются под угрозой?
Конечно, все понимают, и этот знаменитый телефонный разговор Пригожина, мы же понимаем, да, что это не на пустом месте, и что, наверное, так думает не он один, понимаете, сейчас вдруг на Меладзе накинулись, еще там, то есть это постоянно идет...
София Ротару даже кажется под ударом.
Да, да, только ты должен либо активно поддержать, либо тебе приходится уходить с твоего поста, с твоего... место в русской культуре. И, кстати говоря, вот если уже говорить, помните, постоянно мы говорим о том, что идет отрицание русской культуры, да, как слово-то, закрытие русской
отмена, культуры. Отмена.
Отмена, да, отмена культуры. Но мы-то видим совершенно обратную историю, понимаете, мы видим о том, что отмена культуры идет здесь, а в Ковент Гардене ничтоже сумняшися играют Золушку Прокофьева буквально там вчера, позавчера, и еще куча людей, которые присылают фотографии из театров европейских, где по-прежнему играют Чайковского, где по-прежнему там поют русские оперы, понимаете, это же зато мы сейчас лишаемся одного из самых мощных, самых могучих режиссеров, театральных режиссеров, понимаете? Потому что, ну, да, я все понимаю, и о Татьяне Архиповой говорят только положительные вещи, что она приличный человек, хороший хозяйственник, что она любит очень театр, и, в принципе, к ней все хорошо относятся. Ну, послушайте, ну, никогда в жизни директор театра не занимался креативом, никогда в жизни он не занимался постановками. Это очень редкие, просто исключительные случаи. Так что, понимаете...
Ну, возможно, это какое-то временное решение, может быть, кого-то займут на замену.
Но они под это изменили устав театра, если вы следили за ситуацией, и что они как бы по уставу сосредоточили управление театром в руках директора. То есть как бы они просто отменили должность режиссера, понимаете? И это, конечно, выглядит совершенно уже нонсенсом, потому что ну, как, какие могут быть отмены режиссеров в театре? Ну, по крайней мере, да, они, может быть, благодаря Татьяне Архиповой сохранят те спектакли, которые есть. Но поставить новый спектакль, кто его будет ставить? Какой-нибудь приглашенный режиссер? Очень странно. Но это вот одна из вещей. Так что, нет, я скорее оптимистично смотрю на то, что будет потом, если, естественно, ситуация изменится, потому что примерно технологию я представляю.
Да. Получается, если я правильно понял вашу логику, что, в общем, зависит, что все будет не от людей в самом широком смысле, да, не от граждан России, не от 100 миллионов, да, 80 или там 140, ну, 140, да, тут сложновато всех собрать, но что зависит будет все равно от того, что если изменится власть, если изменится команда, которая направлена в Останкино и в остальные средства массовой информации, в том смысле, что теперь занимаемся нормальной журналистикой, теперь освещаем все, да, что тогда и люди как бы потянутся, то есть перемены не снизу, а сверху. Все-таки на них вы надеетесь.
Вы понимаете, все-таки чем дольше длится весь этот ужас, тем больше людей погибает, во-первых, да, мы это понимаем. А сейчас с расширением, скажем так, возрастной группы, которая будет мобилизована, будет погибать еще больше и будет затронуто больше семей. Понимаете, сколько будет затронуто семей и детей. И вот тут вот, мне кажется, да, мы вообще удивлены, что до сих пор как бы вот люди спокойно съедают то, что им подают.
Это правда.
На этой алюминиевой тарелке, понимаете? Люди как-то удивительно, мне казалось, что вот сейчас объявят мобилизацию, и все, и люди не смогут это вынести. Вынесли. Более того, понимаете, но если идет пропаганда практически смерти как образа жизни, когда нам говорят о том, что ну, лучше умереть за родину, чем погибнуть в ДТП или спиться. Ну, понимаете, ну как, если по-другому поставить вопрос, что лучше, создать новую симфонию, сделать открытие в химии или там создать новые компьютерные программы или погибнуть? Что лучше, понимаете, почему-то вопрос ставится только с той стороны, таким вот однобоким образом. Вот и все. Знаете, я сейчас, тут много чего, тут еще и, кстати говоря, извините, что я вас перебила, еще и отношение даже нашей собственной оппозиции, которая оказалась за границей, оно тоже очень странное. Я вот сейчас, и меня за это очень ругают, я была на 10-й юбилейной премии «Wet with Russia». Это как бы наша главная гастрономическая премия.
Гастрономическая.
Да, да, она прошла вот 7 числа. Действительно, достаточно пышно организованная в музее этнографии, потому что обычно вообще российская премия проходила в Москве. У нас здесь проходила только петербургская премия, и все. Значит, а здесь именно из-за того, что премия петербургская, все приехали сюда, там 1500 человек, действительно прекрасно все было организовано. И вы знаете, началась как бы...
Первое время чумы, я предполагаю, да, какой был главный комментарий.
Первое время чумы, да, как бы. Значит, и когда я выложила несколько фотографий с премии, значит, с премии, тут же разразилась дискуссия типа «кому пирожные, а кому война?» Да, значит, с «война», но это цитата одного из комментаторов. И вы знаете, я к этому немножечко изменила свое отношение. Вот почему. Я действительно полгода после начала всего этого никуда не ходила, там, рыдала в подушку, очень переживала, потому что много лет пишешь о ресторанах, общаешься с киевскими коллегами и друзьями, которых там много, и которые там тоже оказались вообще жертвами всего этого. И тут вдруг вот, значит, а тут все продолжается. Люди сидят в ресторанах, веселятся как бы. У меня возник другой вопрос. Во-первых, я видела этих людей. Многих уже просто не было на этой премии, потому что очень многие наши известные повара уехали, и это прямо бросалось в глаза, знаете, такие зияющие пустоты. Вот ты хочешь кого-то увидеть, а этого человека нет. Кое-кто прилетел уже из-за границы специально на премию, понимаете? Вот. И более того, те, кого я встретила, они очень изменились. Знаете, это люди, которые, вот, честно скажу, постарели на 10 лет. Ты смотришь в глаза человеку, ты видишь просто такой печальный взгляд, у многих просто реально появились морщины. Я понимаю, что когда у тебя там дорожают продукты, у тебя коллектив, ты понимаешь, более того, а сейчас кто наши шефы? Это лучшие шефы, это люди в районе 30. Что будет дальше, мы не понимаем. Поэтому и у меня возник вот такой вопрос, опять о двойных стандартах. Вот многие из тех, кто уехали, совершенно спокойно, даже с удовольствием выкладывают фотографии, как они сидят в ресторанах, как они там на пляже загорают, понимаете. Как. И это как бы, вот их отъезд, это как бы индульгенция, что ты уехал, и ты теперь имеешь право на вот это вот, на эти развлечения, на это веселье. А вот те, кто здесь остались, негодяи, они как бы вообще не должны никуда ходить и, в общем, такую епитимию носить на себе, понимаете? Мне кажется, что все-таки нельзя так однозначно к этому подходить. Во-первых, потому что люди действительно очень многие отвечают за свои коллективы, там дети, там, понимаете, по большому счету сложно вот все бросить и уехать, если у тебя семья, если у тебя квартира, если у тебя, допустим, там ты не можешь эту квартиру по какой-то причине продать или вообще ты ее снимаешь. Понимаете?
Это актуальный сейчас очень разговор. Вот, по-моему, да. Последние пару дней все только это обсуждают, потому что, с одной стороны... Да. Кричат, да, уезжайте, бегите, глупцы, да, цитируется, да, «Властелина колец», а с другой стороны...
Да. Но у меня много друзей, даже родственников, которые сейчас там, и которые говорят об одном – работы ведь нет. Понимаете, одно дело, когда уезжают люди, которые вывозят достаточно большие, так сказать, заработанные или... каким-то образом другим полученные богатства с собой, да, и как-то они решают и проблему карт, и проблему жилья, и у кого недвижимость там осталась. А совершенно другое дело, когда уезжают молодые люди, понимаете, которые зависают, потому что они не могут получить вид на жительство. Мы знаем, что очень обострились, так сказать, усугубились требования для получения вида на жительство во многих странах. И понимаете, получается, что... Почему многие возвращаются? Потому что им некуда там деваться. Вот в чем проблема. Они не хотят сюда возвращаться. Но понимаете, буквально выбор идет между жить или не жить. И действительно, это огромная проблема, потому что сейчас получается, что всех под одну гребенку стригут. Получается, что плохие... Просто русские плохие, да? Русские плохие, потому что они русские. Но, слушайте, ну так мы можем очень далеко зайти, понимаете? А Генрих Бёль, а Томас Манн, а вот эти все немцы, которые уехали во время войны из Германии, а Эйнштейн, в конце концов, они тоже все были по гражданству немцами. Томас Манн вспоминал, как с ним там не здоровались где-то, как и что ему приходилось выслушивать. Понимаете, поэтому говорит, да-да, давайте все приезжайте сюда. Ребята, пока нет хоть какой-то возможности каким-то образом свой статус утвердить там, ну, не знаю, там, нансеновский паспорт, что-то еще там, понимаете, ну, вот каким-то образом. Люди приезжают, я знаю, там, музыкантов, у которых были... счета во Франции, да, потому что они там работали. И эти счета заблокированы. И эти музыканты, они сейчас с удовольствием, может быть, и уехали, они не могут разблокировать эти счета. Которые, вообще люди, которые никак ни в чем не виноваты, понимаете. Это очень... вот только не надо меня бросать в терновый куст сразу и говорить мне, что я там кого-то защищаю и так далее. Но вы поймите, опять же, вся эта история конечна. Мы когда-нибудь встанем перед проблемой строить отношения с миром, а мир встанет перед проблемой строить отношения с Россией, и наверняка останутся какие-то, даже страшно сейчас сказать, но останутся наверняка люди, которые быстренько переобуются и окажутся вообще, мы уже видим, такие есть тенденции, да, даже среди пропагандистов видим какие-то там знаки, так сказать, знаете, ум лукавый, знамение ищет. Но понимаете, как мы дальше будем жить? Вот в чем вопрос. Понимаете, я все понимаю, я жутко переживаю за своих украинских друзей. У меня там даже есть там родственники по первому мужу. Я очень переживаю, просто плачу и вообще не понимаю, как это такое могло случиться. Да? Но тем не менее, есть и здесь огромное количество очень порядочных людей. На той же гастрономической премии были люди, в основном, и я знаю их примерное убеждение, люди очень порядочные. Понимаете? Я напомню, что повар все-таки это одна из самых миролюбивых профессий. Войны не объявлялись за столом, но за столом они очень часто заканчивались. Это то, что я написала. Понимаете, если одно из первых коллективных писем было подписано именно поварами, рестораторами, ресторанными критиками и так далее, то есть людьми индустрии, там около 1000 человек подписало одно из первых писем, как бы, которые требовали восстановить мир, понимаете? То есть на самом деле, ну, это проблема, которая пока что, на мой взгляд, не имеет решения. И, в общем-то, ею никто не занимается особенно, потому что всем почему-то кажется, ну да, вот, ну пусть тогда вот русские выходят и защищают свои интересы на улице. Но мы-то понимаем, что происходит на улице. И мы видели, что происходило возле гостиного двора, сколько людей было арестовано. Понимаете, когда арестовывают практически каждого третьего, а потом этим людям там... самые разные наказания от штрафа до... В общем, да.
Тамара Михайловна, хотел, во-первых, напомнить, друзья, кто нас смотрит, не забывайте, пожалуйста, про лайки. Спасибо вам за них, если у вас есть желание и возможность. Обязательно, чтобы эта возможность была поддержать канал, пожалуйста, поддерживайте. Тут под видео на YouTube все написано по номеру телефона, по номеру карты, любая сумма. Не надо перечислять никаких гигантских денег, буквально 20-30 рублей. Это то, что нас очень поддерживает. Спасибо вам за это. Хочу еще спросить, раз про потери мы стали говорить с вами много в этот раз. Агентство «Росбалт», которое теперь, я так понимаю, закрывается официально в связи с тем, что из-за статуса иноагента, который агентство получило, насколько я помню, осенью 2021 года, в общем-то, дела идут плохо. Я так понимаю, что связано это с финансовыми. В итоге агентство закрывается, СМИ известная, с репутацией, и, насколько я знаю, вы же, собственно, тоже с Росбалтом давно сотрудничаете. Расскажите, что там вообще происходит.
Ну, понимаете, в чем дело? Помимо всяких еще там личных обстоятельств, действительно, там, ну, все беды, которые могли свалиться, свалились на агентство. Я хочу сказать, что, да, мы напоминаем, что Росбалт был признан иноагентом. Причем без всякого обоснования. Вот в чем проблема. То есть конкретно это...
Так был часто такой... в последнее время бывает.
И Росбалт попытался, признанный иноагентом, но мы расскажем, больше не будем повторять, он попытался законным образом решить эту проблему. Я знаю, что работали юристы, так сказать, подавались апелляции в суд и так далее, и так далее. Потому что иностранного финансирования не было, и, собственно говоря, выискивались какие-то цитаты пятилетней, шестилетней давности, понимаете, которые тоже выставлялись как повод для вот такого решения. В общем, я знаю, что очень в агентстве стали относиться трепетно к любой информации, к любым словам, которые произносились на сайте Росбалта. Я скажу так, это было самое объективное с точки зрения подачи информации агентства. Да, были, очень многим давали слово, и действительно очень большая часть информации подавалась абсолютно нейтрально, то есть вот то-то, 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 факты, да, такой факт-чекинг очень серьезный шел. И, в общем, чем дальше вся эта история длилась, тем сложнее ситуация была. У нас были проекты, большие проекты, связанные с городом, с его развитием, и, соответственно, были компании, которые с нами сотрудничали по этой теме. У нас была премия своя «Гений места», которая давалась людям, которые внесли свой вклад в развитие города и архитектурно, и культурно, и как угодно. Естественно, большинство компаний перестали сотрудничать с точки зрения спонсорства или финансирования чего-то. Но тут даже не о финансах, а просто вот спонсоры, компании-спонсоры. Ни одна из компаний не может продолжать сотрудничество с иноагентом. И вот в этом вся проблема. Поэтому, когда говорили, ах да, вот когда принимали этот закон и об иностранном финансировании, что типа ничего страшного, да просто там будем указывать, что вот, иностранное финансирование. Но это же чушь, мы это тоже с самого начала понимали. Да? Это такая отмазка, которая было понятно, что средства массовой информации потеряют своих спонсоров, теряет свою рекламу. Вот и все. Фактически долгое время, последние, там, я не знаю, там, полгода уже агентство жило, ну, что называется, типа не за свой счет, понимаете, и это, наверное, долго не могло продолжаться, потому что, в общем, я хочу сказать, что, наверное, вот эта попытка восстановить доброе имя. Я, правда, не знаю, что теперь у нас доброе имя с точки зрения общепринятой морали. Но вот эта попытка восстановить доброе имя, которое ничем абсолютно не закончилось, это, конечно, такой сигнал и пример для очень многих иноагентов, то есть тех, кого признают иноагентами, как физических лиц, так и юридических. И, конечно, в общем-то, это катастрофа. Мы понимаем, что никто из этого списка не вычеркнется никогда, даже если была допущена ошибка. Понимаете, у нас ошибок не допускается. Это не потому, что вы не виноваты, а потому, что это наша недоработка, да, как говорилось. Вот, ну вот сейчас, как я понимаю, значит, какой-то процесс ликвидации, сколько он продлится, в каком виде дальше будет что-то существовать, и там будут ли существовать еще какие-то культурные проекты. Это все большой вопрос. Я с огромным уважением отношусь к своим коллегам. И те, кто читал «Росбалт», признанный иноагентом, прекрасно знают качество информации, качество текстов, которые там подавались. Вот. Ну вот, собственно, все, что я могу сказать на сегодняшний день.
Последний вопрос, наверное, остается у нас буквально 2 минуты. Вот этот закон об электронных повестках, сейчас все спорят, да. И вас тоже спрашивают, как вы думаете, вот это, то, что сейчас назвали уже, в общем-то, рабстве призывников, да, рабстве мужчин, призывном рабстве, этот закон, понятно, по-разному называют, как вы думаете, будут ли использовать на полную все мощности, которые есть у этого закона, то есть будут ли действительно закрывать выезд многим людям, и если будут или не будут, когда вообще все это начнется?
Ну, собственно, на последние все события за последние там несколько лет приучили нас к тому, что нужно готовиться к худшему варианту. У меня возникает, опять же, странный вопрос. А бесплатно неимущим компьютеры будут выдаваться? Потому что мы прекрасно понимаем, что такое электронная повестка. Электронную повестку нужно каким-то образом получить. И если в крупных городах мы можем говорить о том, что действительно...
Тамара Михайловна, вопрос понял. Остается 30 секунд. Как вы думаете, все-таки насколько ситуация критична, когда начнется какая-то новая волна мобилизации, когда станет совсем тяжело?
Мне кажется, что она критична из двух сторон, потому что все-таки охватывает она куда большее количество людей. И, в общем, это такой эксперимент, который может закончиться самым неожиданным образом. Вот. Так что не буду изображать из себя Кассандру, но случится может что угодно.
Спасибо. Мы в любом случае это обсудим и постараемся разобраться, что происходит, попробуем найти выход из этого положения. Спасибо, Тамара Иванова-Исаева, журналист петербургский, переводчик, ресторанный критик, была у нас в гостях. Меня зовут Арсений Веснин. Еще раз напомню про лайки, про поддержку канала и всего вам хорошего. Берегите себя.
Да, спасибо, друзья. До свидания. Спасибо, Арсений.